Я рад приветствовать всех на этом месте имени нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть его имя будет благословенно на этом месте. Давайте вместе помолимся, попросим, чтобы Господь дал нам на самом деле сознание своего присутствия, исполнил Духом Святым, помог видеть нам Его пути, Его волю, Его Слово. Будем молиться. Отец Небесный, мы хотим, чтобы имя Твое, Господь, воистину светилось среди нас. Мы хотим, Господи, и молим об этом, Господи, Тебя, Бога Живого и Святого, который на самом деле всемогущий. И, Господи, мы просим Тебя, Боже, об этом чуде. Господи, чтобы Ты помог, Господь, каждому из нас святить имя Твое. Чтобы, Господи, в жизни каждого из нас, Господи, Ты мог бы быть прославлен. Боже, во имя Иисуса Христа мы просим, Господь, потому что мы хотим этого, Господь. Мы сами как люди, Господь, на это не способны. Но мы знаем, Господь, что Дух Святой, который Ты даешь всякому, кто уверовал в Тебя, он может прославить Отца. Потому мы молим и просим, Господи, чтобы, если мы поклоняемся Тебе, мы поклонялись бы в Духе и в истине. Господи, если мы прославляем Тебя, то мы прославляли бы Тебя, Господь, от Божьего Духа. Господи, и мы молим и просим, чтобы Ты благословил всякого, кто пришел на это место. Освети нас присутствием Твоего Духа Святого. Господи, благослови, Господь, каждое сердце. Пусть никто не уйдет ни без Твоего прикосновения, без, Господи, Твоей благодати, Господь, и милости, не пережив, Боже, Твою любовь, Господи. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом, Господи. Пусть на самом деле, Господи, всякий, кто пришел сюда, он переживет, Боже, Твое драгоценное присутствие. Мы молимся, Господь, также и просим Тебя, Господи, за всех людей, которые любят Тебя и которые сегодня в это утро поклоняются Тебе. Господи, благослови. Благослови всех призывающих Тебя от чистого сердца. Благослови, Отче Святой, Твой народ, Господь, Твоей церкви по всему лицу земли, Господь, в Литве, Висагинасе. Да будет имя Твое благословенно и прославлено нашего великого единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Шалом, народ Божий. Мир всем, пришедшим на это собрание. Мы собрались во имя Господа нашего Иисуса Христа. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы человеком примириться. Сегодня многие народы собираются во имя других богов, которые не являются богами. А мы говорим: «Слава Тебе, Господь!» Мы приносим духовную жертву нашему Господу. И когда соображаешь, понимаешь, что такая привилегия дана мне, простому, смертному, некогда грешному человеку, благоговение и страх наполняет сердце. Я в страхе и в трепете зашел сюда, чтобы сказать слово благословения детей наших, детям нашим. Но я хочу сказать, может, душа какая-то пришла первый раз на собрание, может быть, давно ищешь Господа, кто знает, то его легко найти. Нужно только верить, что Бог есть, поднять глаза к небу и сказать: «Господь, будь милостив ко мне, грешнику. Я верю, что Ты есть Спаситель». И этого будет достаточно. Простятся любые грехи. Если ты скажешь: «Нет, мои грехи не простятся», это неправда. Это сатана обкрадывает. Нет такого греха, которого не простит Господь. Я первый грешник, которого простил Господь, и по милости сегодня стою перед вами. Я передвигаюсь на транспорте, и всякое зло может приключиться, но я поставлен перед вами живым и здоровым, как, впрочем, и мои пассажиры, которых я привез на собрание, и вы. Все мои братья и сестры, слава Богу, я рад видеть вас. Сегодня мы видим наследие, которое дал Господь нам. мои дети уже выросли, мои внуки уже вот такие маленькие, благословенные. Но Господь дал человеку и вменил в обязанность. Когда Он подарил вот это, сформировал этого младенца в чреве его матери, наших жен, и вывел на свет, мы не участвовали в этом, все делал Господь. Но когда появился ребенок на свет, и как, когда мы забрали его из родительского, из роддома и привезли в свой дом, то на нас лежит великая ответственность воспитывать его, заботиться, кормить, одевать. А как мы, дети Божии, то и наставлять в учении и наставлении Господнем с юных лет. С юных, когда кормит мама грудью, она может петь псалмы, прославляющие Господа, и он, ребенок, уже будет наполняться познанием Господа, потому что мама с благоговением и страхом ходит перед Господом. Мы, отцы, священники в доме, также на нас лежит обязанность воспитывать детей. Я хочу сегодня поговорить о воспитании детей. Есть два метода, я нашел два метода. Земной, душевный, бесовский и Божий метод воспитания детей. Есть много методик в этом мире. Я слышал японское, которая говорит, или там китайская, неважно, земная. Ребенок лежит. В истерике лежит и трепещет ногами, бьет на полу и кричит в магазине, может быть, он выражает свое недовольство, что-то ему там не приобрели какую-то игрушку или его не исполнили его желание. И родители ничего не делают и говорят, эта методика говорит, надо ребенку дать выразиться, пусть выражается, а мы подождем. Но просмотрев методику Божию, а вначале на себя самого, Господь говорит, «Тех, кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Нет такого сына, которого бы принял Господь и не наказывал, потому что мы во плоти греховной живем, мы нашу плоть нужно дисциплинировать. Дух не нужно наш дисциплинировать, а плоть нужно. Я расскажу такую маленькую историю. Дети, слушайте, допустим, у меня есть два внука. Внучке 3 годика, а внуку 2 годика. Внучка разговаривает хорошо, а внук еще только баба, мама, там, ну, папа, и все. И вот родители приходят домой и видят будильник разбитым. И спрашивают, кто же сделал это? И слушайте, что отвечает эта 3-летняя внучка. Она говорит, да это Ванька сказал, пойду и разобью будильник. Представляете? То есть этот маленький человек, он уже знает, как переложить на другого человека вину. Но он еще не догадывается, что Ванька, оказывается, еще только говорит ну, 2-3 слова. И он формировать предложение не может. Было в вашей жизни, дети, такое? Не вспоминаете? Наверное, было. Особенно, когда два ребенка. Так вот, Писание говорит, а я нашел в притчах много мест, которые говорят, как по Божьи воспитывать детей. Это не по произволу наказывать их. Хотя мы, конечно, когда можем и во гневе наказать. Но если мы любим Господа, любим своих детей, то мы будем послушны Господу во всем, чему Он учит. Если Он учит о сексе, как жить с мужем и жене, как сказать, не уклоняться друг от друга, то тем более Он говорит о том, как воспитывать детей. Вот этих маленьких, чтобы они выросли сыновьями Божьими и прославляли Господа. Я нашел в притче 22:15. Притчи 22:15. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Сегодня в этом мире говорят, если будешь наказывать детей, будешь сидеть, будешь наказан. Нельзя наказывать детей. Но этим миром, этот мир живет по воле князя мира сего и духа, действующего ныне в сынах противления. Он не учит правильному воспитанию детей. Господь говорит, что нужно, кто жалеет розги своей, тот не любит сына своего, а кто любит, тот с детства наказывает его. Я могу провести такую параллель. Посадили мы огород. На огороде посеяли хорошие семена. И выросли сами собой тернии и волчцы. То мы, вырывая тернии и волчцы, если не будем обильно поливать и ухаживать за посаженной культурой, которую мы, выращиваем, то она не принесет никакого плода. Так и с детьми. Мы не должны ограничиваться только розга, только наказание, только угол, только что-то какие-то. Но, объясняя этому маленькому человеку, что это есть грех, то нужно сказать и видеть добрые качества, добрые его поступки и поощрять его, чтобы он был, радостно жил, не был в огорчении. Но если мы останемся... воспитывать детей своих по методике мира сего, то смотрите, что произойдет. Книга Притчи, 29 глава. Говорит так, 15 стих. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Вот какой будет результат, если мы продолжим воспитывать детей своих по земной душевной бесовской методике. Поэтому сегодня давайте обратимся к Господу, и, может быть, с покаянием, не в Боге находил воспитание, методику воспитания детей, то давайте встанем все и обратимся к Господу и скажем: «Господь, будь милостив к нам, помилуй нас, Господи, Ты благословил нас обильно детьми, Ты, Господи, подарил нам детей, нам это наследие, которое, Господи, Ты только в силах подарить, потому что Ты, Господь, сформировал кости в чреве матерей и дал им эту жизнь. Но если мы, Господи, с того дня, когда наши дети вышли на этот свет, не воспитывали их по Твоей методике, прости нас и помилуй нас, Господи. И сегодня мы молим и просим: Господи, дай нам благодати, помоги нам, пожалуйста, воспитывать детей дальше по Твоей методике, чтобы они выросли благословенными мужами и женами, чтобы это были Твои, Господи, Твои верные свидетели на всяком месте. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя, Господи. Аминь.
Продолжим наше собрание. И начать я хотел с одного наблюдения. Я плохо знаю местные обычаи, но заметил одну такую интересную, такое явление. Для меня, может быть, немножко загадочное. Может быть, кто знает, пояснит. Иногда, когда едешь по этим вот деревенским дорогам литовским, иногда возле дороги вот хутора какие-то находятся, на этих хуторах возле дороги стоят какие-то камни, похожие на могилы. Что это такое? Кто знает? Это что это? Это могилы самоубийц или кого-то? Я не знаю, кого не похоронили. Нет? Неизвестно. Нет, это не те, кто погибли на дороге, это вот прямо во дворе, то есть вот... Да, дом подходит к дороге, и вот прямо во дворе дома стоит вот какой-то камень. Говорю, очень похоже на могилу по своей форме. То есть там камень какой-то, потом там крест на нем и так далее. Не знаю. То ли это такая, тоже не знаете толком, да? То есть то, что там такой католик живет, настоящий. А, ну хорошо. Да? Хорошо. Меня особо впечатлил один камень. Возле лагеря недалеко он находится. Я там тоже проезжал не один раз. И там булыжник, ну вот без малого, где-то вот такой вот высоты. То есть при этом на это самое... тоже такой крест на нем фундаментальный стоит и так далее, и так далее. И там такими большими буквами, чтобы все видели, написано «Деве посигаэляк». То есть «Господи, помилуй или пожалей». Ну, как перевести правильно? «Помилуй», да? Видно было, что человек, занятый человек, потому что все люди на земле занятые люди, не пожалел ни сил, ни средств на то, чтобы вот воплотить вот такую вот, казалось бы, бесполезную, как, не даю, ну как на самом деле бесполезную, то есть не дающую никакой выгоды, такой вот памятник, да. Но в этом на самом деле выражена такая, на самом деле такой вот крик человеческой души, да, в конце концов, Господи, пожалей. Продолжая эту мысль, развивая, можно эту фразу дальше сказать, потому что на самом деле люди просят у Бога вот этой милости. И вообще на протяжении всей своей жизни люди чего-то просят у Бога, если вы заметили. То есть у людям все время что-то от Бога надо. Господи, дай что там, дай удачно поступить в институт, дай удачно закончить школу сначала, потом дай удачно поступить в институт. Господи, дай удачно устроиться на работу. Господи, дай удачную семью. Господи, дай удачную рождение ребенка. Дай здоровье мне. Дай здоровье моей семье. Дай... Что там еще дальше? Дай получи. Дай работы, дай зарплату. Дай хлеб насущный. Дай... Ну, про мир я мало слышал. Больше вот такие, какие-то такие вот моменты. Дай удачно добраться из пункта А в пункт Б. Дай еще что-то такое вот. Дай. Всю жизнь нам что-то надо. И в конце концов, в смерти даже, вот когда человек умирает, да, мы тоже, ну, как сказать, нуждаемся, да, и говорим, Господи, дай. Дай нам милости в Твой дом войти. То есть дай нам, ну, как сказать, ну, пожалей ты нас в конце концов. Уже, я не знаю, как там мы жизнь закончили, как правило, бывает бестолково, человек же заканчивает, и вот в этой вот своей бестолковости он приходит к Богу и говорит, Господи, ну дай ты мне, ну пожалей ты меня, что тебе, жалко что ли? Вот это вот на самом деле такая вот, ну как сказать, и мы знаем, что Бог не жадный, аминь. Мы знаем, что Бог не жадный, и человек на самом деле знает, что Бог не жадный, понимает, что Бог не жадный, и потому на протяжении всей нашей жизни вот эти просьбы звучат. Звучат, ну, как сказать, Господи, дай, пожалуйста, дай больше чего-то, да, мне что-то постоянно нужно, Господи, дай это, дай то, и вот опять мне нужно, и опять мне нужно, и вот побольше бы, и желательно, как сказать, желательно почаще, и желательно тогда, когда я попрошу, и желательно побыстрее, и так далее, ну, что тебе жалко, что ли? Звучат такие молитвы, наверное, бывает грешным делом, да? Так вот вопрос, жалко Богу или не жалко? Если не дает, по какой причине? Если он не дает, то в смысле, ну как сказать, почему? Да? На самом деле жалко ему или нет? Потому что люди на самом деле, как бы, которые понимают, что Бог благ и Бог богат, но не зная вообще, чего Бог хочет и чего Бог добивается, они на самом деле верят, что ну, Господу, ну, если он на самом деле такой добрый, то ему на самом деле ничего не жалко. То есть, хочешь жить так, на, пожалуйста, живи. Хочешь вот это, попросил, пожалуйста, получил. Хочешь этого, и даже в конце своей жизни у них есть надежда, что если они строили свои отношения с Богом таким образом, Господи, мне нужно это, мне нужно то, то почему бы в конце концов жизни не попросить и ну, благодати для, как сказать, благодати для вечной жизни, а? В конце концов, почему бы нет? Можно же попробовать. Господи, ну прости ты меня уже за мою бестолковую жизнь, да? Прости меня за мою бестолковую жизнь, жалко тебе, что ли, меня простить? Не жалко ведь? Не жалко. Прости, пожалуйста, ну и забери меня там уже куда там, где получше. Так что же Бог хочет? И что он добивается от человека? И почему он иногда слышит такие молитвы, иногда не слышит? Знаете, вообще вся, как сказать, ключ, я думаю, что и Писание вот мне подсказывает ответ, что ключ вот этого жалко или не жалко, одно слово – взаимоотношения. Взаимоотношения. Чего добивается Бог? Чего хочет Бог? Чего хочет от человека, в первую очередь? Мы с вами знаем, читаем в первых главах книги «Бытия», что когда Бог сотворил мужчину и женщину, что Он в отношении них стал делать? Не заботиться даже. Не благословлять даже. Говорить, общаться. Если вы помните, по отношению к человеку, что первое действие Божье написано «И сказал Бог человеку». Помните? Нет, не свет. Он свету сказал «да», но он человеку сказал, Бог человеку. Да? И дальше следуют его слова. Там «плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте над нею, там, над рыбами» и так далее. Бог заговорил с человеком. И человек, что удивительно, тоже научился говорить с Богом. Потому что даже в своем плохом состоянии, если помните, после грехопадения, у Бога и человека происходит диалог. И дальнейшее у потомков этого человека, у Авеля тоже происходит диалог. У Каина происходит диалог с Господом. То есть у всех людей, которые когда-то, ну, когда-то вот были знакомы с Господом, на самом деле происходит диалог с Богом. Да? И Бог, что Он делает, чего Он добивается через все вот эти вот вещи? На самом деле Он богат милостью. И все то, что здесь на этой земле, Его. Но что Он желает и что Он ждет от человека? И что Он хочет в первую очередь? На самом деле, его желание и его вот это вот, как бы, при, как сказать, самая главная линия в жизни человека – это построить с человеком взаимоотношения, чтобы на самом деле человек сумел построить взаимоотношения с Богом. Это его основная задача Господа в нашей жизни. Если наша жизнь похожа только на дай, то есть это такие, ну, сейчас вообще, как сказать, вообще в человечестве всегда были и сегодня тоже особенно распространены такие коммерческие взаимоотношения очень, да? То есть если нам что-то надо, мы берем то, что нравится кому-то, да? Магазинам нравятся деньги. Мы берем вот эти деньги и идем, соответственно, в магазин. Там мы меняем деньги на товар и, так сказать, на этом наше общение заканчивается с продавцами, со всеми вот этими там жадными предпринимателями и так далее, и так далее, да? То есть, и очень часто похожие вещи, они происходят и в отношении с Богом, к сожалению. Если человеку что-то надо от Бога, то он берет что? Ну, какую-то разменную валюту, которую он думает, что Богу нравится, да? Какую-то, да? Ну, кто попроще, там, какую-то свечку купит дешевую, кто подороже, может быть, свечку купит. В протестантстве свечки не продают, тогда люди придумали какие-то другие моменты, да, может, пост какой-нибудь возьмет, может быть, какую-нибудь там молитву затяжную или еще что-то такое. То есть, по мнению человека, вот этот товар будет Богу нравиться. И он, приходя к Богу, пытается обменять вот то, что ему надо, и на то, что Богу как бы надо. Или же просто, когда нечего, ну, когда ленится или не может, или еще что-то такое, тогда просто пытается выклинчить. То есть попыткой каким-то образом своей молитвой, если не получается, подключить еще большее количество людей, да, чтобы на самом деле, ну, как сказать, выклинчить у Бога то, что мне необходимо. И Бог иногда дает. А зачем? У него есть на самом деле такой первый шаг в отношении к человеку. Потому что сказано, что ибо приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Да? И вот эта вот попытка какая-то найти Господа и понять, что Он есть, потому что на самом деле, я не знаю, как начинались ваши первые молитвы, но практически все первые молитвы к Богу обращаются следующим образом. Господи, если Ты есть, то, пожалуйста, ответь мне, вот дай мне это, пошли мне то, сделай так или иначе и так далее, и так далее. Кто молился такой молитвой? Немного. Остальные, видно, то ли не молились, то ли сильно верующие. Когда мы приходили к Богу первый раз, да, то тогда мы на самом деле молились вот такие, ну, какие-то первые разы, то, или это самое, то тогда мы на большинстве случаев, я считаю, люди молились именно такой молитвой. Господи, если Ты есть, то, пожалуйста, дай мне, ответь, и так далее, и так далее. И удивительное дело, Господь, верный своему слову, Он отвечал. Да? Да. Он отвечал. Он давал нам всякие глупости, которые мы просили. Я мотоцикл попросил. Удивительное дело, дал. Дальше более серьезные вещи просил. И хорошие, ну, тоже давал. Но это самое... Когда-то... Почему? Потому что вот этот самый Бог, он хочет открыться человеку и хочет показать, что на самом деле он живой. Он любит нас. Ему не безразлична наша судьба. Он хочет участвовать в нашей жизни. И вот этот самый Бог, он хочет построить с нами какие-то взаимоотношения. Но если мы этого не понимаем, если мы это как-то пропускаем мимо ушей и понимаем, о, сработало, надо еще что-нибудь попросить. То есть, как это в мире говорят, поперло, удача такая. То давайте еще что-нибудь попросим. Давайте попросим еще побыстрее что-нибудь. Вот это давай мне еще, вот это, вот это, вот это. И в какой-то момент вдруг почему-то кран закрылся. То есть, наши хотелки, они неуемные же, да? Если не остановиться, то там мы будем просить и просить. Помните эту самую сказку про рыбака и эту золотую рыбку? Да? Чем все закончилось? Началось, помнится, с корыта, а закончилось... Ну, закончилось-то корытом опять, но до чего дошло там? Тоже там уже не просто там этой самой царицей, а владычицей морскую. Чуть не богиней. Поэтому на каком-то этапе вдруг этот кранчик перекрывается. И если человек застревает на вот этом вот, ну, как сказать, на вот этом вот отрезке, да, понимание того, что Бог есть, и у Бога можно что-то просить, то, в общем-то, на самом деле их отношения не сложились. Я не думаю, что созидая семью или когда у вас рождаются дети, мы с вами хотим, чтобы наши отношения оставались именно вот в таком коммерческом ключе. То есть, когда жена приходит к мужу и говорит: «Чё, деньги давай?» Да. А мужчина приходит с работы и говорит: «Еду давай?» Или когда дети у родителей тоже приходят и говорят: «Там, велосипед давай, еще машину давай, там еще что-то давай», да? А родители от детей... То же самое, там, оценки давай, послушание давай, еще что-то такое давай. То я не думаю, что люди, у которых, ну, такие семьи, они счастливые люди. Как вам кажется? Кто его знает, говорят, да? Я думаю, что это несчастные семьи. Почему? Потому что там, где нет взаимоотношений, там, где вот есть эта вот коммерция такая чистая, да, то, в общем-то, это, ну, как сказать, это неполноценная семья, это несчастная семья. Почему? Потому что мы все-таки, те, ну, как не для этого находим человека, с которым хотим быть близкими. В этом мире все можно иметь гораздо дешевле, чем в браке, если вот говорить о коммерческих этих самых вещах, да, или нет? Ну да, конечно, и проще намного, без всяких напрягов и так далее, и так далее. То есть, когда надо, пошел, заплатил, купил. Да? И, в общем-то, некоторые люди так и живут. Но если на самом деле мы хотим и понимаем, что нам нужен близкий человек, то все-таки правильно и хорошо, и верно, и радостно для нас, если мы идем по пути построения этих взаимоотношений друг с другом, с ближними нашими. То есть когда на самом деле муж, жена учатся общаться и понимать друг друга, и сопереживать друг другу, и делиться чем-то друг с другом, и поддерживать друг друга и так далее, заботиться друг о друге, то есть, и причем бескорыстно. Когда дети и родители тоже идут по этому пути, это тоже замечательно, когда родители на самом деле могут назвать своих детей близкими и друзьями, когда дети могут назвать своих родителей своими друзьями и близкими людьми, да, это тоже очень замечательно. И поэтому, когда человек идет по вот этому тоже пути, по пути построения взаимоотношений с Богом, то это тоже очень замечательный путь, потому что все на самом деле, что человек может здесь иметь от Бога, все, что человек может получить, все, что человек может самое замечательное и дорогое найти, это общение Господа с Ним. Все вот эти вот наши благословения, большие, маленькие, нужные, ненужные, полезные, бесполезные, они всего лишь какой-то момент для того, чтобы построить, приблизиться к Господу. В подтверждение своих слов хочу прочитать из последней книги, из книги Откровения, уже предпоследней главы, 21. Помните, с чего все началось? Да? Помним, с чего все началось у человека с Богом? Со слов, с общения. И посмотрим, чем все закончится у человека с Богом. 21 глава книги Откровения, с 5 стиха. «И сказал сидящий на престоле, то есть Бог, вот творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец». Жаждущему дам даром от источника воды живой. И сейчас внимание. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вот цель Божья по отношению к человеку. Слушайтесь, потому что это его план для вашей жизни. Его план не просто вас исцелить. Его план не просто исправить ваш брак. Его план не просто провести вас через жизнь, как без каких-то таких серьезных там потрясений в вашей семье, в жизни, в работе и так далее, и так далее. Его план не просто как-то охранить вас в этой жизни. Его план вот в чем, как здесь написано. Потому что в конце времен, когда все подходит к самому концу, когда Бог подводит черту, когда на самом деле подводятся итоги все существования всей земли и всей вселенной, Господь говорит: побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вот это Божий план для вашей жизни, для моей жизни, для вашей жизни. Научить вас побеждать, сделать вас наследниками своего царства, быть лично вашим Богом и сделать вас своим сыном или своей дочерью. Как вам кажется, возможно ли это без общения с Ним? Возможно ли это путем только каких-то инвестиций в нашу жизнь? Хорошего здоровья, хорошего там, разума какого-то хорошего, еще чего-то такого, хорошего состояния, благополучия, еще что-то такое. Да, вопрос-то риторический, потому что ответ очевиден. Без общения Бога и человека это невозможно. Почему? Потому что вот этот вот план для наших жизней, он будет действовать для жизни каждого. Каждого, подчеркиваю. Нет исключения для сидящих здесь людей. Нет исключения для сидящих здесь людей. Потому что он говорит, я хочу, чтобы ты научился побеждать. Что побеждать? В этом мире достаточно врагов, восстающих на нашей жизни. Это люди, это обстоятельства, это искушения, это какие-то пороки наши, наша плоть и так далее, и так далее. И у нас много борьбы со всем этим. И Божье желание, Божий план для нашей жизни, да, это научить нас побеждать. Как мы это можем сделать? Как может сын научиться побеждать, когда отец его учит? Как вообще вот отец может вырастить победителя из сына? Показывать примером своим, как-то тренируясь. Как получаются спортсмены здесь? Да? Как получаются спортсмены из мальчиков и девочек? Когда тренер какой-то, да, он берет этих вот, берет этих детей, да, и начинает показывать им, начинает очень много с ними общаться. Они встречаются по нескольку раз в неделю, практически каждый день и так далее, да, и он на самом деле учит их побеждать. Учит побеждать свою лень, учит побеждать свои какие-то бестолковые желания, учит организовывать свою жизнь, учит переносить физические нагрузки, учит много полезных вещей для того, чтобы стать победителем, да. Христос сказал, я победил этот мир, мужайтесь. Я победил этот мир, то есть я знаю, как побеждать. И если мы с вами на самом деле становимся учениками Христа, если мы на самом деле учимся у Него, если мы на самом деле узнаем о Нем, берем с Него пример, если на самом деле мы становимся послушны Его Слову, то мы учимся с вами тоже побеждать этот мир. Мы учимся тоже побеждать искушение. Мы учимся тоже, на самом деле, господствовать над грехом, господствовать над плотью, господствовать над искушениями этого мира и над властью его и так далее. И в итоге, для чего это все? Он говорит, у этой земли есть будущего. У этой земли есть будущее. У душ человеческих бессмертных есть будущее. У каждого из нас есть будущее, есть продолжение. Но это будущее может быть на самом деле полноценным и замечательным в отношении, если мы с Богом находимся. Потому что я знаю, что кроткие наследуют землю. По-другому невозможно. Потому что те гордые, которые правят землей сегодня, они развалят все. Они не остановятся и не успокоятся, пока не развалят все. Я подчеркиваю, не успокоится человек. Не успокоятся те гордые, правящие сегодня, пока все не уничтожат. Аминь. Они не успокоятся. Потому что написано, как бездна душа человеческая вот эта ненасытна. Они не успокоятся, пока не выловят всех рыб, пока не перебьют всех зверей, пока не выкачают все недра, пока не перебьют друг друга, в конце концов, не успокоятся. И потому у этого мира нет будущего. Несмотря на миллиарды, которые гробят на всякие проекты экспериментальные по преобразованию, я знаю, что кроткие наследуют землю. Это моя глубокая вера и убежденность. И не только из Писания, и из жизненного опыта. Только они способны жить вместе, только они способны делиться, только они способны заботиться друг о друге, только они способны как-то бережно относиться к тому, что Бог дает. Кроткие наследуют землю. И потому я говорю, что у земли есть продолжение. И у человечества есть продолжение. Но каким оно будет? Либо это будет тот мир, который Бог откроет однажды здесь. Либо это будет свалка, извините. Потому что библейское слово гиена – это долина Гихом. то есть место за Иерусалимом, куда свозились нечистоты из города. Христос, когда говорил о аде, говорил о свалке. Конкретно назвал конкретное место. Свалка за Иерусалимом. Чтобы всем было понятно. И люди понимали на самом деле тогда, что гиена – это не что-то такое мистическое, где веселые черти с хвостами и рогами и вилами зачем-то жарят людей на сковородках. Причем там присутствуют дрова. Я не знаю. Я видел такие рисунки. Это не то совсем. Есть свалка историй. Есть свалка на самом деле и в будущем. Это то место, куда Господь определил все непригодное для Царства Божьего. Там написано будет дьявол, там будет ад, там будет смерть, там будут бесы, там будут люди, которые искали всю жизнь свободы от Бога. И нашли. Но, может быть, им это место не понравится, но это будет то, что они искали всю жизнь. Понимаете? И вот это вот будущее, которое реально и которое существует, оно сегодня в нашей жизни выбирается. Выбирается, когда мы, либо мы, когда учимся строить отношения с Господом и учимся быть Ему послушными, и учимся жить с Ним, и учимся общаться с Ним, когда Он не просто супермаркет такой универсальный, в который можно прийти и попросить чего-то, чего нельзя купить здесь, на земле, за деньги. Потому что некоторые относятся так, как к небесному супермаркету. А на самом деле Он кто-то, какая-то личность, какой-то близкий для нас, ну как, небесный Отец, в конце концов, да? То есть вот к чему Он ведет, к осознанию нашего сыновства. А как может быть, посмотрите, как мы можем знать, что мы дети Божьи, если помните, в послании Римлянам написано, что Божий Дух, Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы не можем назваться детьми Божьими. Мы не можем стать детьми Божьими на основании какого-то нашего действия. Я правильно крестился в правильной церкви, и потому я теперь дитя Божье. Да ничего подобного. Ты крестись, закрестись, где угодно, какие угодно обряды делай. Но если ты не имеешь свидетельства Божьего внутри себя, что ты его дитя, а это его голос, который тебе говорит, и который ты должен научиться распознавать, и который ты должен научиться понимать. И если этот голос не говорит и не свидетельствует, что ты дитя Божье, то в тебе будет жить страх. Страх перед смертью, страх перед Богом, страх перед этим миром, страх перед дьяволом. И этот страх будет единственным твоим спутником. И это не то, что Бог хочет от человека. А от человека Бог хочет на самом деле, чтобы мы имели внутри себя это свидетельство, которое, когда Бог говорит, и мы слышим его, и мы понимаем, что это Он, и когда Он говорит Духу нашему, что мы дети Божьи. Это Дух Святой, которым мы учимся слышать и понимать, которым на самом деле, как сказать, которым мы взываем «Ава, Отче». А «Ава» — это не религиозное, кстати, слово, это наша папа. Да? Дети, когда учатся говорить, они 2-3 звука. Папа, баба, аба, мама. И вот это «аба» — это был папа на еврейском языке. Это первые слова ребенка. Аба. Папа. Не отче. У кого ребенок первое такое слово сказал? Есть такие дети у нас, нет? И не матерь. А что-то односложное. Так вот мы вот в этой вот простоте, как вот этот ребенок, можем сказать Небесному Отцу такое простое и неказистое слово «папа», «аба». И как может на это решиться человек, который не знает Бога? Подумайте, дано ли это человеку, не знающему Бога, сказать такое? Дано ли это человеку, не знающему Божью любовь, не знающему Божьего, ну как сказать, близости, сказать такое слово в отношении Бога Небесного? Ни один не решится. Ни один. Ни один религиозный человек папой в простоте Бога не назовет. Он будет называть его Отче. О, Отче. Как-то как можно более витиеватей, как можно более так почтительнее там и так далее, и так далее. Зачем? Ну, есть же свой расчет. Надо понравиться. Надо показать, насколько ты почтительно, уважительно и благоговейно к нему относишься. А что папой так вот запросто? Еще момент. Он говорит, я буду ему Богом. Тоже такая какая-то интересная фраза. Я буду ему Богом. А кем же Бог является? Он же всегда Бог. Бог, он всегда Бог. Да? Это его сущность. Он не меняется. Он не может быть ни Богом, или часть Богом, часть не Богом, или временно Богом, а временно не Богом, и так далее. Он все время Бог. И тут интересно, он говорит, я, говорит, буду ему Богом. Думали об этом? Что это значит? Я, говорит, буду ему Богом. Буду ему Богом. Что такое Бог в понятии человека? Существо, которое выше тебя, сильнее тебя, и которое способно заботиться о тебе, которое достойно твоего восхищения, которое достойно твоего поклонения, которое достойно твоего подражания. Вот это на самом деле Бог. То есть у нас всегда внутри нас заложено, все говорят, даже атеисты говорят, что человек – существо неисправимо религиозное. Это фраза коммунистов, атеистов, я ее цитирую. И когда, на самом деле, когда и человек будет кому-то поклоняться, он будет поклоняться чему-то все время. И понимание Бога все время есть в жизни человека, любого. Как он бы ни назывался, какой бы конфессии он ни принадлежал, каким бы он богам ни молился, или вообще декларировал себя атеистом, но понятие Бога будет в его жизни присутствовать всегда. То есть в его жизни всегда будет кумир какой-то. Ну, кумир – это, по сути, идол или, как это называлось раньше, стукан, да, или как это называлось еще, какое-то представление о Боге. То есть в жизни этого человека будет всегда присутствовать этот кумир или вот этот вот идол, или вот этот, на самом деле, или истинный Бог. То есть либо будет ложное представление о Боге, и он будет этому поклоняться и этому служить, либо будет истинное представление о Боге, и он будет этому поклоняться Богу и этому Богу служить. То есть, но опять же, я подчеркиваю, как на самом деле не спутать этих богов? В этом мире есть много сильных вещей. Согласитесь со мной, да? Деньги – сильная вещь. Заметили? Ими можно много сделать. Когда их нету, ты сидишь и только мечтаешь. Когда они появились, твои мечты могут осуществиться. Многие мечты. Деньги – сильная вещь. Власть – сильная вещь. На самом деле, власть – сильная вещь. Потому что это позволяет возможность очень много сделать в твоей жизни. Есть много сильных вещей в этом мире. И люди замечают, что есть много сильных вещей. А какая из этих, за какими именно сильными вещами стоит истинный Бог? Как разобраться? И как понять? Я тоже думаю, что без общения невозможно. Потому что единственный, кто на самом деле согласился и хочет общаться, это Бог. Бог неоднократно через своих пророков говорил к Израилю и, объясняя им свою позицию, говорил. Он говорит, зачем вам ходить к безгласным идолам, которые не могут ни говорить, ни слушать. У них есть уши, но они не слышат. У них есть рот, но они не говорят. И он часто очень подчеркивал и говорил, что отличие мое, то есть истинного Бога, от этих вот безгласных истуканов в том, что я с вами говорю. В том, что я с вами пытаюсь общаться. В том, что я пытаюсь с вами построить какие-то взаимоотношения. В отличие от них. Понимаете? И на самом деле понять, где есть истинный Бог, невозможно человеку без личного общения с Господом. В этом мире огромное количество религий, и они, каждый имеет свои преимущества. Если сравнивать религии, я не скажу, что христианство самая лучшая религия на свете. Я подчеркиваю, религия. У мусульман больше порядка, у буддистов больше логики, у мистиков больше переживаний. У всех религий есть какие-то преимущества друг перед другом. Если сравнивать их, если брать сравнительный анализ и выяснять, какая религия самая лучшая. А не дай бог начинать еще сравнивать внутри религии, какие церкви самые лучшие. Очень неблагодарное занятие. У каждой церкви есть какая-то своя преимущество, да? У православных католиков более серьезное убранство и более серьезные священники. 100%. А чем вы так скромно? Там более серьезное служение, в конце концов. Смотрите, поскольку они часов выстаивают, а не высиживают. Да. Священники насколько серьезные. У католиков даже настолько посвященные, что не женаты. Да? Или еще что-то такое. Допустим, какие-то вещи. Я про образование вообще не говорю. Лучшие из лучших. С огромным конкурсом. По 6-8 лет учиться. Несколько языков. И так далее, и так далее. Даже близко не стою. Понимаете? И у всех есть свои преимущества. Если сравнивать религии, если сравнивать конфессии, если сравнивать еще что-то такое, то ты никогда не разберешься, где на самом деле правда. Не разберешься. Почему? Потому что единственный момент, когда ты понимаешь, где правда, а где неправда, это там, где ты общаешься с Господом. Когда ты вот заглянул в Его Слово, когда начал Его искать, когда начал пытаться разобраться, Господи, да где ж ты есть-то? Где ты на самом деле находишься? Где тебя найти? Потому что смотришь, там ревность и порядок, а тут вроде как будто бы эти самые, ну, тут как будто бы люди подобрее, а тут вот, здесь вот как будто бы, ну, как сказать, ну, все более логично, в конце концов, а здесь еще какие-то преимущества и так далее, и так далее. Где ж там правда-то? Столько много всяких богов, столько много всяких религий, столько много всяких конфессий. Боже, где ж ты есть на самом деле? Понимаете? Где ж ты истинный Бог? Бог говорит, идолы, они молчат. А я буду говорить. И всякие из всех религий, люди, которые на самом деле обратились в христианство, они обратились именно вот по этой единственной причине. Потому что они пережили встречу с вот этим самым Богом. И вдруг узнали, что Он живой, и вдруг узнали, что Он слышит их, и вдруг узнали, что, оказывается, с Ним можно общаться. Оказывается, с Ним можно говорить, а Он отвечает, а ты еще Ему что-то говоришь, а Он тебя слышит. Оказывается, Он живой, оказывается, Он может говорить, и оказывается, у Него есть характер, оказывается, у Него есть желание, оказывается, у Него есть столько много, что Он хочет мне передать. И вот этот самый Бог, Он на самом деле становится твоим Богом, а ты становишься Его сыном. Поглядите, вот цель для нашей жизни, вот к чему Господь нас ведет. Потому что все остальное на самом деле, все остальное это коммерция в отношении с Богом. И Бог не хочет этих коммерческих отношений всю нашу жизнь. И если мы с вами люди, которые не побоимся приближаться к Нему. Потому что, как сказать, приближение к Богу, оно всегда связано с риском для человека. Бог сам предупреждал об этом риске, честно сказал. Он говорит, еще в Ветхом Завете говорил, нельзя человеку видеть мое лицо. Почему? Потому что помрет. От культурно-психологического шока. Его святость настолько несоизмерима с нашей греховностью. Его присутствие настолько, на самом деле, губительно для человеческой развращенной плоти, что даже пророк Божий, человек, посвященный Богу, ходивший перед Богом, служивший Богу, Исаия, при встрече с этим Господом, он кричит в ужасе: «Горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами», это пророк. И же говорит, среди народа такого же с нечистыми устами, и говорит, еще глаза к тому же мои видели царя, Господа Саваофа. И люди, пережившие, ну, на самом деле, как бы сказать, вот эту встречу, как же сегодня мы не умираем? Почему? Потому что на самом деле Господь, Он уничижил себя. Он явился нам в образе, уничиженном и лишенном того блеска и славы. В образе вот этого плотника из Назарета, который пришел настолько скромно, что даже свои его не приняли и не заметили. Но, говорит, те, которые приняли его, он тем дал власть быть детьми Божьими. Тем дал власть быть детьми Божьими. И поэтому сегодня, как бы сказать, понимая, к чему Бог нас ведет, пусть на самом деле Господь вложит это в наши сердца, пусть на самом деле для нас станет ясна эта цель, зачем мы здесь, на этой земле, что Бог от нас хочет, какой план для нашей жизни. Я подчеркиваю, не просто осчастливить нас, но сделать то, что вот он здесь говорит. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Пусть Бог даст нам понимание того, что мы сегодня читали и слышали. Пусть Бог даст, на самом деле, вложит нам в сердце, это, ну, как запечатлит это в сердце нашем, чтобы мы, на самом деле, понимали очень глубоко и ясно, что Бог, Он не просто богатый милостью, но Бог – это тот, кто хочет общаться с человеком. Вот у него есть такое странное желание. Я не знаю, на его месте я бы, наверное, этого желания не имел. У меня оно и сегодня, каюсь, не всегда присутствует. Иногда хочется спрятаться от людей. Но у него есть вот это странное желание. Почему? Потому что он Бог всемогущий. Потому что у него сегодня есть ресурс, чтобы из этих людей сделать своих наследников. Из тех вот падших сделать свой образ и подобие. Вложить. У него есть для этого и силы, у него есть для этого план, у него для этого есть возможности, у него для этого есть все необходимое. И мы сегодня именно на самом деле имеем все необходимое для жизни и благочестия. Мы не понимаем глубины этой благодати, вот как сегодня Петр говорил, на самом деле. Не понимаем, почему он меня избрал. Не понимаем, почему именно я сегодня верю и стою здесь. Мы не понимаем, за что. Потому что не за что. Мы заслужили обратного. Наказание, отвержение. Но мы сегодня приняты и благословенны. И дай нам Бог мудрости, дай нам Бог разума, дай нам Бог какого-то чутья, что ли, в конце концов, чтобы выделить вот это самое главное и понять что Бог хочет от каждого из нас, что Он хочет быть ближе к нам, чтобы Он хочет, чтобы мы лично знали Его, чтобы Он хочет, чтобы мы учились от Него и наследовали то, что Он нам предлагает для славы Его. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что сегодня можем называться и быть детьми Твоими. Это удивительная милость, дарованная человеку. Господи, для нас непонятная, но мы принимаем ее, Господь, как Твой дар. Отче Небесный, мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть план для наших жизней, очень ясный и четкий, который записан в Твоем Слове. Сделать все-таки из нас тех, кого Ты задумал, людей, созданы по образу и подобию Твоему. Господи, мы благодарим за то, что у Тебя есть на это силы, есть на это средства, есть на это возможности, Господи. Все, Господь, Ты можешь. И потому вместе со Твоими апостолами мы можем сказать, что Ты силен поставить нас перед собой непорочными и в радости. Потому что наша вера основывается не на наших способностях,
а на знании того, каков ты. Господи, мы молимся и просим, чтобы ты на самом деле дал нам, Господи, мудрости и разума, чтобы понять эти все вещи. И, Господи, мы могли бы не просто время от времени просить у тебя что-то, но всегда помнить и знать, что ты хочешь от нас, что ты хочешь нашего внимания, Господь, нашего сердца, хочешь нашего, Господи, общения. Слава тебе за эту милость. Слава тебе за то, что ты Бог живой. Слава тебе за то, что ты говоришь человеку. Слава тебе, Господь, за то, что мы можем, Господи, слышать твой голос и иметь внутри себя свидетельство о твоем усыновлении. Слава тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.